Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Жертвами сильного землетрясения в Перу стали более 400 человек. Михаил Касьянов снова выдвинут единым кандидатом на пост президента от «Другой России». Президент Турции отказался утвердить состав нового правительства. В Перу, по последним данным, в результате сильного землетрясения погибли 450 человек, 1500 ранены. Эксперты Красного Креста считают, что число жертв будет расти, десятки людей остаются под развалинами. Землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера произошло в ночь на четверг. Эпицентр находился на побережье Перу. Ряд городов сильно пострадал, больницы переполнены, нет электричества, воды, телефонной связи. Испания направила в Перу группу спасателей, США готовы предоставить необходимую гуманитарную помощь. Михаил Касьянов снова выдвинут единым кандидатом на пост президента от оппозиционной коалиции «Другая Россия». На этот раз голосование прошло на региональной конференции «Другой России» в Пскове. До этого за кандидатуру лидера Народно-демократического союза проголосовали на конференции в Воронеже. Такие конференции должны пройти в 40 российских регионах. Кроме Касьянова в списке еще 5 фамилий: правозащитник Владимир Буковский, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, депутат Госдумы Владимир Рыжков, руководитель движения «Народ» Сергей Гуляев и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В городе Асбест, Свердловская область, военнослужащий получил тяжелые травмы от взрыва гранаты. Прокуратура Приволжско-Уральского военного округа начала проверку. Имя солдата не сообщается, рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Военнослужащий военной части в городе Асбест Свердловской области был в тяжелом состоянии, доставлен в местную больницу, но практически сразу переведен в военный госпиталь в Екатеринбург. У него многочисленные осколочные ранения, черепно-мозговая травма и травма глаза. По предварительным данным, они получены в результате взрыва гранаты в руках. Об этом со ссылкой на анонимные источники в окружном военном госпитале сообщило агентство «Новый регион». В реанимационном отделении госпиталя нам подтвердили, что операция была сделана, и пострадавший переведен в нейрохирургию. Там отказались давать какую-либо информацию, ссылаясь на запрет военной прокуратуры. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа подтверждает факт чрезвычайного происшествия с пострадавшим в военной части Асбеста, но также отказывается сообщить подробности до истечения срока проверки. Это 10 дней. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Руководитель Российской организации арбитражных управляющих Владимир Камолов приговорен к 6 годам лишения свободы. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в крупном мошенничестве и вымогательстве. По данным следствия, Камолов требовал 600 тысяч долларов у гендиректора компании «Промжилстрой», против которой была инициирована процедура банкротства. В случае отказа он угрожал заменой конкурсного управляющего и обвинением компании в преднамеренном банкротстве. В ряде российских регионов приняты повышенные меры безопасности после подрыва поезда «Невский экспресс» в Новгородской области. В Москве ужесточен паспортный режим, усилена охрана важнейших транспортных объектов, говорит сотрудник пресс-службы ГУВД Москвы Евгений Гильдеев.
У нас руководители всех структурных подразделений переводятся на круглосуточное дежурство. Опять же, для чего в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, чтобы руководитель грамотно мог принять и быстро соответствующее решение. У нас увеличена плотность патрульно-постовых нарядов, которые задействуются в системе единой дислокации по городу, в среднем примерно на четверть увеличения.
Сообщили Радио Свобода в ГУВД Москвы.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв терактов, совершенных во вторник на севере Ирака, достигло, по официальным данным, 400. Сотни людей ранены. Как сообщил представитель МВД Ирака, при взрывах заминированных машин в двух курдских деревнях были использованы как минимум 2 тонны взрывчатки. Деревни практически снесло с лица земли. По неофициальным данным, погибли не менее 500 человек. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, 17 получили ранения. В городе Киркук в ходе спецоперации задержаны 87 экстремистов, конфисковано оружие. Президент и премьер-министр Ирака объявили в четверг о создании политического объединения шиитов и курдов. Сунниты бойкотировали переговоры. Президент Ирака Джалаль Талабани заявил:
«Я надеюсь, что реализация этого соглашения поможет урегулировать нынешний кризис и решить многие важные задачи, а также привлечет к сотрудничеству с нами, поскольку это соглашение должно служить национальному примирению. Оно отвечает не только интересам подписавших его сторон, но и всего иракского народа, правительства национального единства и демократии в Ираке»,
сказал президент Ирака. Очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 заложников завершился безрезультатно. Когда они возобновятся и возобновятся ли вообще, неизвестно. Переговоры прошли в провинции Газни, где талибы похитили в июле группу южнокорейских миссионеров. Двух они убили, двух больных женщин отпустили. Талибы продолжают настаивать на обмене заложников на пленных боевиков. Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил с планом крупной конституционной реформы. Среди предлагаемых им поправок – отмена запрета избираться на пост президента более чем дважды подряд и увеличение срока президентских полномочий с 6 до 7 лет. Чавес также предлагает сократить продолжительность рабочего дня.
Чтобы у трудящихся было достаточно времени для того, чтобы развиваться как личности, рабочий день не должен превышать 6 часов, а рабочая неделя – 36 часов.
Заявил президент Венесуэлы, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест предпринимателя Юрия Шефлера. Его обвиняют в незаконном использовании за рубежом названий известных российских водок, в том числе московская, столичная и русская. Адвокаты предпринимателя считают, что оснований для ареста нет и подали жалобу. Уголовное дело против Шефлера возбудили в 2002 году. Предприниматель объявлен в розыск. Сам Шефлер, проживающий за границей, утверждает, что в ряде зарубежных стран права на российские водочные бренды принадлежат его компании CPI. Президент Турции Ахмет Недждет Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Турции, лидер правящей партии «Справедливости и развития» Реджеп Эрдоган. По словам премьера, Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. Главным кандидатом на этот пост является член правящей партии, министр иностранных дел Абдулла Гюль. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачем нужен был 1937 год?
Более или менее к настоящему моменту описаны механизмы 1937 года, мотивации отдельных его составляющих, но целеполагание большого террора остается предметом нашего всеобщего недоумения, и здесь историки ничем не лучше, чем любые граждане страны, интересующиеся собственной историей.
Сколько в России пьют сока и кто его производит?
Можно сказать, что вот эти четыре основных вкуса, мультифруктовый, яблоко, апельсин и томат, они составляют 75% потребления.
«Демократия и безопасность» – интервью с израильским общественным деятелем Натаном Щеранским.
Документ о том, чего мы требуем от диктатуры. Это понятно, чего мы хотим. И что требуя, не требуя, они сами ни на что не согласятся. Документ о том, чего демократические диссиденты ждут от свободного мира.
И «Друзья гениев» – американцы в Париже в 30-х годах. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В России и странах, входящих ранее в состав СССР, продолжают отмечать 70-летие большого террора, давно уже получившего нарицательное имя 1937 год. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Владимир Тольц вместе с историками Сергеем Ивановым и Никитой Охотиным обсуждают вопрос, поднимаемый в эти дни нечасто. Зачем нужен был 1937 год?
Вопрос, который я вам сегодня предлагаю, часто просто игнорируется, исходя из кровожадной природы антинародного коммунистического режима. Ну, сами понимаете, это расхожая современная терминология. Дескать, так уж была устроена эта власть, что без массового людоедства не могла существовать. Ответы, которые все же иногда на него даются, выглядят примерно так, цитирую. 1937 год имел целью подавить волю к сопротивлению у всего населения страны, проще говоря, терроризировать. Еще цитата. Результат этой акции, как и результаты коллективизации, обычно называют геноцидом в отношении собственного народа. Ну, кроме того, в последние годы, после того, как в научный оборот были введены секретные оперативные приказы НКВД 37-38 годов и материалы ЦК ВКПБ, связанные с большим террором, например, приказ 00-439 от 25 июля 1937 года по репрессированию агентуры германской разведки или приказ 485 о ликвидации кадров польской разведки, решение Политбюро ЦК от 31 января 1938 года по разгрому шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев и так далее, вплоть до македонцев. Так вот, в последние годы стали говорить о национальной компоненте в мотивации большого террора, используя этот мотив для объяснения существовавшей и ранее мобилизационной модели его причин. Дескать, власть готовилась к войне и хотела избавиться от потенциальной пятой колонны внутри страны. При этом, бывает, ссылаются на заразительный немецкий, точнее гитлеровский, пример национальных репрессий против евреев, цыган и так далее. Иногда говорят об экономической мотивации большого террора, дескать, власти для промышленного освоения бескрайних просторов нужна была дешевая, рабская, по сути дела, рабочая сила. Еще мне доводилось слышать, что это было подготовкой к первым по сталинской конституции 1936 года выборам. Признаюсь, все эти мотивации действий властей меня не убеждают. Массовость и жестокость акций 1937-1938 годов представляется для описываемых в них целей власти избыточными, контрпродуктивными. Для решения экономических задач, к примеру, вовсе не нужно было убивать более половины осужденных по антикулацкому приказу НКВД номер 00447. Труд заключенных вообще уже показал себя малопродуктивным. Для того, чтобы избавиться от потенциальной вражеской агентуры, вовсе не нужно было тотально расправляться со всеми немцами, поляками или македонцами. Советский опыт показывает, здесь достаточно умело поставленной оперработы. Ну, а это-то умели делать. Ну, и так далее. И вот тут я хочу спросить вас. Не были ли такие черты большого террора, как гигантский масштаб репрессий и невероятная жестокость приговоров, ошибкой властей при его планировании? Ошибкой, помноженной на рьяность исполнителей. Кстати, была ли и она учтена при планировании этих террористических операций? Ну и то, с чего я начал. Зачем вообще был нужен власти 1937 год? Директор Музея международного мемориала Никита Охотин. Прошу.
Ну, Володя, вы поставили здесь очень много вопросов сразу. Однозначного ответа, зачем был нужен 1937 год, не существует. Во всяком случае, в науке он неизвестен. Историки не брали на себя такую ответственность, чтобы однозначно сказать, зачем он был. Более или менее к настоящему моменту описаны механизмы 1937 года, мотивации отдельных его составляющих. Но целеполагание большого террора остается предметом нашего всеобщего недоумения, и здесь историки ничем не лучше, чем любые граждане страны, интересующиеся собственной историей. Действительно, каждый из гипотез, которые выдвигались, легко дезавуирует. В каждой из них есть своя какая-то правда, но они абсолютно не описывают всех событий целиком и, главное, не описывают, не объясняют, зачем это было.
Таково мнение исследователя 1937 года Никиты Охотина. А что думает рядовой гражданин, историк древности Сергей Иванов? Может быть, в древности можно найти какие-то параллели и ключи, позволяющие понять, зачем был 1937 год?
Параллели, конечно, какие-то наблюдаются, и эти параллели ощущали сами участники этих событий. Недаром же товарищ Сталин обсуждал с создателями фильма «Иван Грозный» особенности опричнины и так далее. Террор против собственных граждан. Надо все-таки тут же оттринуть все параллели с геноцидом. Геноцид — совершенно другая история. Значит, нужно взять случай именно с истребления по социальным признакам. Да? Вот не по национальным, а по социальным признакам. Складывается ужасающее впечатление, что население только закалилось. Потому что война показала, что, ну, конечно, были случаи перехода на сторону немцев, но, в принципе, сравнительно с тем, что эта власть сделала со своим народом, в принципе, можно было бы ожидать, что государство развалится в ту же секунду, да, просто ровно в тот момент, когда немцы перешли нашу границу, еще до того, как стало известно, что за порядок они с собой несут. Мне кажется, что надо переформулировать этот вопрос. Не зачем был великий террор, что предполагает его произвольность, да, то, что он был, режиссировался с первого до последнего шага. А почему был великий террор? Власть скорее шла, ну ведь Сталин недаром его Троцкий назвал гениальной посредственностью, да, он гениально чувствовал некие импульсы, которые исходили из толщи общества. И в этом смысле он понял, что пришла пора, что вот происходит, это были судороги общества, это были судороги целого общества. И в этом смысле это была действительно неслыханная в истории вакханалия самоистребления. Повторяю, нужно говорить не о том, зачем был нужен большой террор кому-то, а почему русская культура носит столь катастрофичный характер, почему она склонна к таким неожиданным катастрофическим сломам.
Несмотря на столь интересный разворот темы, я все же хотел бы вернуть вас к первоначальному вопросу. Зачем власти был нужен 1937 год? Не были ли катакомбы жертв большого террора контрпродуктивными для его авторов и исполнителей? Мария Липман, пожалуйста.
Я думаю, что бы мы ни взяли, оно, конечно, будет иметь немедленно всякий плюс для власти, кроме действительно того, что Сталин удерживался у власти все эти годы. Нужно ли было для этого столько истребить людей? Вот это вот... остается пока загадкой.
Если выражаться в современных политологических, политических категориях, большой террор был и, наверное, остается до сих пор крупнейшим национальным проектом в истории России. По объему, война не была национальным проектом, война была несчастьем. История, на мой взгляд, история никогда ничего не учит. Она предмет ужасания, предмет ламентации и так далее, но учить нет. Вот политология, которой вы занимаетесь, она, может быть, учит вот в этих категориях проектирование, целеполагание, достижение целей, положительное, отрицательное для проектанта и людей, являющихся объектом, последствия. Так вот, можно ли извлечь для сегодняшнего дня какие-то уроки из этого национального проекта? 1937 год.
Все уроки извлечены. Этот главный урок, что ротация элит не должна происходить таким образом.
Мне кажется, что это слишком уникальная и слишком чудовищная вещь, чтобы она могла служить кому-нибудь уроком.
Мне кажется, что урок состоит в том, что соблазн простого решения – это очень опасный соблазн. В сущности, ведь вся наша история происходит в бесконечном стремлении. Вот стремление опасно, причем иногда опасно совершенно непредсказуемым образом.
Историк Сергей Иванов, политолог Мария Липман и директор Музея международного общества «Мемориал» Никита Охотин о смысле 1937 года и его возможных уроках для власти, страны и мира.
С гостями студии в Москве беседовал мой коллега Владимир Тульц. Полностью запись этой дискуссии можно будет услышать в его программе «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Вот уже два из четырех крупнейших производителей в России фруктовых и овощных соков куплены зарубежными компаниями. Не сегодня-завтра может быть продан и крупнейший из них. Рынок соков в России развивается так же, как и во многих других странах, хотя вкусовые предпочтения россиян в части соков значительно отличаются от предпочтений европейцев или американцев. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Еще 5 лет назад российский рынок соков контролировали в основном 4 местных производителя – компании «Лебедянский», «Мултон», «Вимбельдан» и «Нидан». Зарубежных компаний на нем не было вообще. Наш первый собеседник в Москве – заместитель директора аналитического управления инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина.
Достаточно сильно изменилась структура рынка. Номер 2 и номер 4 по размеру доли рынка участники на соковом рынке сейчас принадлежат западным компаниям. Номер 2 – компания «Мултон» была в середине 2005 года продана компанией «Кока-Кола». Но они сохранили за собой долю рынка 21% по результатам 2006 года. Недавно была информация, что фонд прямых инвестиций Lion Capital, который находится в Великобритании, в процессе сделки по приобретению контроля в компании Nidan. Это номер 4 по размеру рынка сейчас производитель соков в России. 17-18% доли на рынке. То есть, таким образом, если учесть сюда же и долю Пепси-Колы, которая ничего пока в России не приобретала, но со своим брендом Тропикана, который раньше разливался на мощностях Nidan'а, владеет примерно 2% рынка, то можно сказать, что практически 45% рынка сейчас принадлежит западным компаниям.
А в какой мере развитие событий на российском рынке фруктовых и овощных соков повторяет сценарий российского же рынка пива, на котором все ключевые производители теперь уже скуплены зарубежными компаниями? Или на рынке соков есть некие особенности? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Андрей Никитин.
Тенденция в целом та же, и в конечном итоге, мы считаем, иностранные игроки будут также контролировать большую часть российского рынка соков. Однако, в отличие от рынка пива, этот процесс происходит не так быстро. И главной особенностью является то, что российский рынок соков изначально был менее консолидирован, чем рынок пива. Иностранцы просто выжидали момента, когда российские компании наберут достаточную критическую массу. К настоящему времени ситуация изменилась коренным образом. Сейчас 4 крупнейших игрока контролируют порядка 83% рынка в натуральном выражении. У Лебедян 32% рынка, у Мултона 22%, Вимбельдана 15% и Nidan'а 14%. Мелкие игроки в то же время не представляют интереса для иностранных соковых компаний, так как у них небольшая рыночная доля.
Итак, второй по величине производитель соков России, компания Мултон, выпускает соки Добрый, Рич, Дива и Нико, еще 2 года назад была куплена американской компанией Coca-Cola. Четвертый производитель, компания Nidan, соки Моя Семья, Да и Чемпион, 1.5 недели назад подписала соглашение о продаже британской инвестиционной компании Lion Capital. А на этой неделе появились сообщения о том, что и крупнейшая из российских производителей соков компания «Лебедянский», торговые марки «Фруктовый сад», «Я», «Тонус», «Привет», «Долька» и «Туса Джуса» может быть вскоре продана главному конкуренту Coca-Cola, компании Pepsi. Сколько соков выпивает сегодня в течение года среднестатистический россиянин? Как изменилось среднедушевое потребление сока в стране за последние, скажем, 5 лет? И сколь отличается от этих же показателей в Европе и Соединенных Штатах? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
5 лет назад в России пили примерно 10-11 литров сока на душу населения, а сегодня почти в 2 раза больше. Если сравнивать с Америкой, то в Америке пьют примерно 32 литра, а в Великобритании 34 литра. Хотя если смотреть на среднюю цифру по Восточной Европе, там пьют всего 22 литра на душу населения, и это примерно на 20% выше, чем в России. Если же сравнивать Россию с Америкой, то стоит отметить, что рынок соков в Америке почти в 4 раза больше в объемах. Но если смотреть на динамику, в прошлом году он упал на 5%, а в России рынок вырос на 13%.
Более 80% рынка соков в Соединенных Штатах приходится на долю всего одного из них – апельсинового. В Европе те же 80% рынка делят между собой 3 сока – апельсиновый, яблочный и томатный. А каковы видовые предпочтения на российском рынке соков? Наталья Загвоздина, компания «Ренессанс Капитал».
Вообще Россия, конечно, отличается по структуре потребления сока, тем более от такого рынка, как США, где традиционно потребление апельсинового сока очень высокое, и в частности потому, что очень много апельсина и апельсинового концентрата производится на юге США. А в России достаточно интересная ситуация. Самый большой из доли рынка, 37% от объемов, приходится на соки, которые называются мультифруктовые, из разных фруктов. Я сама была удивлена, увидев эту статистику за 2006 год. За ним следует яблочный сок с 16%, и уже потом только апельсиновый с 14% долей, и за апельсиновым идет томатный 8%, а все остальное там очень мелкое. Но можно сказать, что вот эти 4 основных вкуса, мультифруктовые, яблоко, апельсин и томат, они составляют 75% потребления.
Львиная доля всех продаваемых в России, да и не только фруктовых и овощных соков, производится сегодня из привозных концентратов. И путь их примерно таков. Скажем, во Флориде делают концентрат из здесь же собранных апельсинов, или в Бразилии из манго. Затем эти концентраты переправляются в Россию, где их разводят водой, пастеризуют и разливают по бутылкам или пакетам. А сама торговля концентратами во многом осуществляется через соответствующие биржи. В Европе они в основном в Нидерландах. Однако, в отличие от цветов, продаваемых на знаменитых голландских аукционах, сам товар, то есть концентраты соков, в нашем случае на биржевые торги не привозится. Андрей Никитин, корпорация «Уралсиб».
Есть, конечно, и биржи, но они в основном выполняют ценообразующую функцию. Существует ряд крупных продавцов концентрата, такие как, например, американская компания Cargill, и российские производители сока в основном закупают концентрат у них. То есть концентрат физически на биржу не попадает, а отгружается напрямую производителем. Действительно, большая часть концентрата в настоящее время импортируется в Россию. Более 90% всех продаваемых соков производится из концентрата, который импортируется в Россию. Доля импорта будет преобладать, хотя российские производители, вероятно, увеличат долю отечественных концентратов томата и яблока, львиная доля которых сейчас завозится из Китая. В целом, в ближайшие 2-3 года доля концентратов российского производства не должна превысить 20%.
Виктория Гранкина, компания «Тройка Диалог».
Есть действительно натуральные соки, которые не сделаны из концентрата, которые сделаны из настоящих яблок, которые выросли в России. Но это определенные бренды, и это некий такой нишевой продукт, скорее всего, больше в премиальном сегменте. Если смотреть, конечно, в общем по рынку, большинство, конечно, это в основном концентрат, разбавленной водой. Больше 90% рынка – это все-таки сок из концентрата.
Какие экономические факторы могут в первую очередь определять долю отечественного сырья на рынке соков? Структура спроса? Андрей Никитин.
Представляется очень маловероятным, что доля концентратов российского производства превысит 20% в следующие 2-3 года, так как большая часть популярных в России соков производится из концентратов, которые импортируются в России. У нас, может быть, не в такой степени, как в Северной Америке и Европе, но все-таки апельсин занимает порядка 14% рынка, при этом 37% приходится на фруктовые смеси, в которых также присутствуют тропические фрукты. И следующие – это ананас, персик, томат и прочее.
Но какая-то часть соков все же будет производиться из местного сырья. Виктория Гранкина.
Скорее всего, это будет сырье из стран СНГ. Скорее всего, это все-таки не будет произведено в России, а больше будет импортироваться из южных стран. Хотя нельзя исключать, что мы будем выращивать больше фруктов в южном регионе и использовать их для соков. Мы уже знаем, что, например, компания Wimbledon собирается использовать свое сырье для производства детского питания именно в соковом подразделении.
По вашим прогнозам, как можно представить себе структуру российского рынка соков, скажем, через 2-3 года, имея в виду соотношение на нем российских и зарубежных компаний? Наталья Загвоздина.
Рынок соков, он имеет тенденцию в различных странах мира, чтобы было два крупных игрока. Как правило, это международные игроки. И вот после покупки, например, компании Pepsi, самого большого украинского производителя соков Сандора, понятно, что вот эта тенденция глобализации на рынках СНГ в секторе соков видна и будет усиливаться. То есть я думаю, что мы увидим в конечном итоге, ну, может быть, конечно, не через 2-3 года, а через 5-7 эти рынки, поделенные каким-то образом между Кока-Колой и Пепси.
Андрей Никитин.
Из большой четверки теоретически может быть продан сейчас только Лебедянский, так как Моутон уже контролируется Кока-Колой. Недан был недавно продан британскому фонду, а у Вимбельдана соковый сегмент достаточно глубоко интегрирован в общую структуру бизнеса. И его продажа отдельно от детского питания и молочной продукции нам не представляется возможной. По нашим прогнозам, через 2-3 года до 80% производителей сока в России будут иметь участие иностранного капитала в той или другой форме.
На сегодня зарубежные компании контролируют примерно 45% российского производства соков.
О странностях вкусов россиян и тенденциях российского рынка сока рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Далее выпуски. Демократия и безопасность. Интервью с бывшим диссидентом, а ныне израильским общественным деятелем Натаном Щеранским. И «Друзья гениев». Американцы во Франции 30-х годов. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
На дорожке не травы, а не потому, что на поле растут.
Передачу «Лето в деревне» вы сможете услышать в радиожурнале «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Делу есть драгону, мати силу, елико же бысть, изволение дажди.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 450 человек. Более 1500 ранены. Ряд городов сильно пострадал. Михаил Касьянов снова выдвинут единым кандидатом на пост президента от оппозиционной коалиции «Другая Россия». На этот раз голосование прошло на региональной конференции «Другой России» в Пскове. Руководитель Российской организации арбитражных управляющих Владимир Камолов приговорен к 6 годам лишения свободы. Суд в Москве признал его виновным в крупном мошенничестве и вымогательстве. Права арестованного мэра Архангельска Александра Донского нарушаются, заявляют в оппозиционной коалиции «Другая Россия». Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест предпринимателя Юрия Шефлера. Его обвиняют в незаконном использовании за рубежом названий известных российских водок, в том числе «Московская», «Столичная» и «Русская». Число жертв терактов, совершенных во вторник на севере Ирака, достигло, по официальным данным, 400. Сотни людей ранены. Как сообщил представитель МВД, при взрывах заминированных машин в двух курдских деревнях были использованы 2 тонны взрывчатки. Очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 заложников завершился безрезультатно. Талибы продолжают настаивать на обмене заложников на пленных боевиков. Президент Турции Ахмед Недждет Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. В Газе полиция Хамас арестовала министра юстиции палестинской автономии, сторонника партии Фатх. Послу Белоруссии в Польше вручена нота протеста в связи с запретом на въезд в Белоруссию ведущим польским политикам. На северной окраине Афин снова бушует лесной пожар. Сгорели несколько десятков домов. Население в панике покидает пригород.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Демократия и безопасность. Интервью с бывшим диссидентом, а ныне израильским общественным деятелем Натаном Щеранским. И «Друзья гениев. Американцы во Франции 30-х годов». Мы, конечно, рассказывали о том, что в самом начале июня, накануне встречи Большой Восьмерки в Германии, в чешской столице состоялась конференция «Демократия и безопасность», на которой выступал президент США Джордж Буш, специально для этого сделавший остановку в Праге. Напомню это выступление.
В моей второй инаугурационной речи я пообещал, что Америка будет добиваться уничтожения тирании в мире. Кто-то назвал меня после этого президентом-диссидентом. Если защита свободы в мире делает меня диссидентом, то я буду носить этот титул с гордостью.
Может быть, мы бы не вспомнили сегодня эти слова, если бы президент Буш не прислал за последние дни всем участникам конференции письма, еще раз подтверждающие эту его позицию. С организатором пражской встречи Натаном Щеранским беседует Людмила Алексеева.
Инициатором этой конференции был отошедший от политики ради общественной деятельности Натан Щеранский. В прошлом он активист правозащитного движения в Советском Союзе и движения за выезд евреев в Израиль из нашей страны. Щеранский – автор книги, которая по-русски называется «В защиту демократии». Основная мысль этой книги – что любой народ может и хочет жить в условиях демократии, и что демократические страны современного мира должны способствовать продвижению к демократии недемократических стран, не только ради их будущего, но и в собственных интересах, так как только демократические государства могут быть надежными союзниками демократических стран. Тогда в Праге я подивилась появлению президента Буша на этой конференции, но, честно говоря, не ждала каких-либо последствий от этого события. Нынешнее письменное обращение президента Буша к участникам этой конференции свидетельствует, что его тогдашняя речь о важности прав человека и демократии не была лишь случайным проходным мероприятием. Так же думает и Натан Щеранский, с которым я побеседовала на эту тему. Натан, как вы пришли к мысли об организации такой конференции и как вам удалось ее организовать?
Все больше говорят о важности демократов-диссидентов, но самих демократов-диссидентов никто не спрашивает. Они объект милости, внимания, борьбы и так далее. А я опять-таки возвращаюсь еще к нашим с вами дням диссидентским в Советском Союзе. Помню, как важно, как хотелось иметь прямой диалог с политическими лидерами западного свободного мира. И идея была именно в том, чтобы организовать такой диалог. Поскольку я понимал, что в Израиле это сделать довольно трудно, а можно и желательно сделать его в Европе, причем в Восточной Европе, как в Европе, победившей демократии. Я предложил президенту Хавелу и президенту Знарову быть партнерами. И таким образом подготовили эту конференцию. С одной стороны, надо было решить, как подобрать именно демократических диссидентов из главных тоталитарных режимов сегодня. А с другой стороны, кто будут политики. И, конечно, естественно, было предложить лидеру свободного мира, президенту Бушу, выступать. Почти все согласились, что идея хорошая, но нет никакого шанса, что президент согласится. Когда я говорил с его помощниками, они все говорили, что идея хорошая, но не может президент участвовать в такого рода конференции. Я решил поехать поговорить напрямую с президентом. В феврале месяце встречался с ним по этому поводу. Ему идея понравилась, он тут же дал указание подготовить его поездку. И уже после этого разговоры с советниками были уже не о том, почему это невозможно, а как сделать так, чтобы это было возможно.
Как вам сейчас видится результат этой конференции?
Во-первых, сама конференция продемонстрировала, что хорошо, когда диссиденты спорят на равных с профессорами, с политиками. Их голос звучит уже не через усиление тех, кто желает им добра, а их аутентичное мнение. Но второе, это было особенно ясно видно, что встреча с президентом, безусловно, усиливает каждого из диссидентов из Сирии, из Ливана, из Ливии, из Кубы, Китая. Было видно, как каждый из них рад, что имеет возможность сказать несколько фраз президенту, пожаловаться, потребовать, получить фотографию. И мы знаем, что в итоге это усиливает его позицию, его собственное мнение. С другой стороны, диссиденты усиливают президента, который со всех сторон слышит, что демократия во всех этих странах невозможна, и напрасно он пытается что-то сделать. И тут он слышит от самих этих диссидентов, что не только это возможно, но это очень важно. В этом плане это взаимное усиление, так сказать, диссидентов и лидера свободного мира. Это, я думаю, прямой результат этой конференции.
Что вы думаете о документе, принятом в заключении этой конференции?
Документ, который мы приняли, диссиденты, тоже очень важен, потому что это не документ о том, чего мы требуем от диктатур. Это было бы довольно патетично. Это понятно, чего мы требуем, чего мы хотим. И что требуя, не требуя, они сами ни на что не согласятся. Документ о том, чего демократические диссиденты ждут от свободного мира. Что они требуют от свободного мира. Как свободный мир должен помогать им, как своим главным союзникам. И этот документ может помочь нам теперь производить мониторинг, то есть следить за тем, как лидеры свободного мира ведут себя.
В Соединенных Штатах был какой-то отклик на этот документ?
Очень важно, что сенатор Либерман заявил, что он попробует сделать наш документ резолюцией американского сената. Президент сегодня в своей речи заявил, что он прочел документ, и он полностью согласен и дает указания государственному секретарю действовать в соответствии с этим документом. Опять-таки, будут это просто слова или же это будет реальное действие, мы увидим. Но это дает нам возможность объединять наши усилия и следить за тем, что происходит.
А как вы построили эту конференцию?
Мы решили в свое время, что примерно треть участников должна быть диссидентами, треть политики и треть ученые, которые занимаются этими вопросами. Ну, примерно так и получилось, хотя надо сказать, что в итоге квота диссидентов постепенно увеличилась благодаря моему давлению. А под конец стало ясно, что приезжает президент, вдруг появилось такое количество желающих диссидентов приехать, что нам пришлось закрыть список.
Что вы особо отметили бы в речи президента на конференции?
По-моему, это первая речь президента, которая целиком и полностью посвящена только одной теме – правам человека. То есть у него были очень важные речи на эту тему, но в которых права человека были частью речи. Эта речь от первого до последнего слова посвящена проблеме прав человека. Заметьте, он цитировал Сахарова. И это показывает мощь мысли свободного человека и возможность свободного человека влиять через свою деятельность или даже через свои книги на изменение мира через много лет. Он говорил о своем обязательстве по отношению к борьбе за свободу. С другой стороны, он дал нам возможность конкретного измерения. Его заявление построено таким образом, что он говорит, например, чего он ожидает от России, чего он ожидает от Египта, чего он ожидает в отношении судеб конкретных диссидентов. Через несколько месяцев мы можем прийти к президенту, который выступал перед нами, как бы давал такие торжественные обязательства, и спросить у него, насколько его политика в отношении России, в отношении Египта, или в отношении Белоруссии, или в отношении Китая, отвечает тем стандартам, которые он сам провозгласил в этой речи. В этом плане это, конечно же, очень важная речь.
Вам, как человеку, живущему в Израиле, наверное, было очень важно, чтобы из стран Ближнего Востока диссиденты участвовали. Но много ли диссидентов в этих странах, и не трудно ли было вам их доскрести, что называется, на эту конференцию?
Примерно половина диссидентов – это именно из Сирии, Ливана, Ливии, Египта, Ирана, Ирака. 3 из 30 диссидентов – палестинцы и так далее. Должен сказать, было совсем нетрудно, наоборот, под конец, что называется, диссиденты из этих стран ломились к нам на конференцию. Нам пришлось закрыть список. Почему я считал, что важно, чтобы из этих стран были? Чтобы свободный мир поддерживал их. Потому что именно в отношении этих стран существует большое сомнение на Западе. Так много людей считают, что демократия не для Ирака, не для Ирана, не для Египта, не для Сирии. В конце концов, начинают поддерживать Асада, и Мубарака, и других диктаторов, или Арафата, в надежде, что они обеспечат им стабильность. Поэтому я думал, что очень важно западным политикам услышать голос демократов. Я часто слышу, ну где же арабский Сахаров, где же мусульманский Ганди? Вот эти люди были здесь на конференции. И если их голос слаб, то только потому, что их свободный мир никогда не поддерживал. Свободный мир предпочитал поддерживать диктаторов и делать сильным голос Арафата или голос Мубарака. Надеюсь, что теперь у них будет основание поступать иначе.
Вы собираетесь опубликовать материалы конференции?
Президент Хавел и Азнар обсуждали со мной, каким должен быть следующий шаг. Диссиденты из Сирии, потрясенные тем, что президент говорил о них лично и о заключенных в Сирии и в Белоруссии на равных, так сказать, или в Египте, подходили ко мне и говорили, мы очень хотим, чтобы теперь у нас был как бы единый интернационал, давайте действовать как единая группа. Я думаю, что очень важно, чтобы на нашей следующей конференции лидеры Европы пришли и произносили речи в таком же духе. Работы много, и я думаю, что эта конференция дала очень хороший толчок этому. Первый, хотя очень важный шаг.
С израильским общественным деятелем и бывшим диссидентом Натаном Щеранским беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В 30-х годах их всех развело время, и возраст, и смерть, и слава. Но забытое поколение не забыло Джеральда и Сэру Мерфи. Они остались и в романе Фицджеральда «Ночь нежна», и в рассказах Хемингуэя «Короткая счастливая жизнь» Фрэнсиса Маккомбера и «Снега Килиманджаро», и в картине Пикассо «Женщина в белом», и в десятках писем и воспоминаний. О друзьях гениев рассказывает Марина Ефимова.
7 июля в музее Уильямс-колледжа в Массачусетсе открылась выставка со странным названием «Создавая новизну. Искусство и стиль Сэры и Джеральда Мерфи».
Они были равнодушны к принятой моде, но чувствительны к ее ритму и пульсу. И вечеринки Дика были организованы так, чтобы каждая минута была заполнена каким-нибудь возбуждением, событием, явлением. В этот раз все началось с Одиссеи по парижским злачным местам. Люди присоединялись к их кавалькаде, волшебным образом появляясь в точное время в нужном месте, и каждый становился гидом на своей остановке. Затем их сменяли на следующих остановках другие люди, создавая ощущение праздничной новизны в течение всего вечера.
Это отрывок из романа Скотта Фицджеральда «Ночь нежна», в котором прототипами главных героев Дика и Николь Дайвер стали Джеральд и Сэра Мерфи. И еще одна цитата.
«А вот и миссис Маккомбер», — сказал Уилсон. «У нее было овальное, безупречное лицо, такое безупречное, что казалось глупым. Но она не глупа», — подумал Уилсон. «Нет, не глупа». «Я выбросила это из головы», — сказала она. «Что за беда, что Фрэнсис Маккомбер не умеет убивать львов? Это дело мистера Уилсона. Мистер Уилсон не знает себе равных в деле убийства. Вы всех убиваете, мистер Уилсон?» «Всех до единого», — сказал Уилсон и подумал, — «они самые опасные на свете, самые сильные, самые жестокие, самые хищные и самые привлекательные, и их мужья размягчаются или разваливаются на куски, в то время как они набирают твердость. Или они подбирают себе мужей, которыми могут управлять». И Уилсон мысленно поблагодарил судьбу за то, что уже прошел курс изучения американок, потому что этот экземпляр был особенно привлекательным.
Это отрывок из одного из лучших рассказов Эрнеста Хемингуэя «Недолгая счастливая жизнь Фрэнсиса Маккомбера», в чьей героине автор использовал довольно мстительно черты сэра Мёрфи. К двум этим отрывкам можно добавить абзацы из рассказа Хемингуэя «Снега Килиманджаро» и из романа «Фиеста», в которых можно узнать то сэру, то Джеральда Мёрфи. Десяток посвященных им стихотворений американского поэта Маклиша. Главы «Из больших денег» и «Из лучших дней до Спасоса». Пьесу Филиппа Барри «Законодатель вкуса». Затем проиллюстрировать все это портретами сэра и Джеральда работы Пикассо и рисунками Леже и озвучить мелодиями их друга, композитора Кола Портера. Весной 1921 года в Париже появилась американская пара – сэра и Джеральд Мёрфи. Оба красивые, элегантные, счастливые, богатые, с тремя маленькими веселыми детьми. Богемному парижскому кругу чету Мёрфи представили композитор Кол Портер и художник Леже, который ценил Джеральда как художника и помог ему выставить несколько картин в независимом салоне. Сэру и Джеральда полюбили сразу, и все. И через полгода их квартира в Париже, а потом и вилла на Антибах, стали не светским салоном, а гостеприимным домом и самозванным культурным центром, в котором 10 лет кипела жизнь всего потерянного поколения. Там бывали и живали все, от ядовитой Дороти Паркер до нежного и обидчивого Скотта Фицджеральда, от короля поп-музыки Кола Портера до модерниста Стравинского, от классика Сарджента до экспериментальных Пикассо и Леже. В чем же была тайна обаяния Мёрфи? Об этом участница нашей передачи и автор книги «Все были так молоды» Аманда Вейл.
Это очень трудный вопрос. Никто не мог точно объяснить их загадку. Но их многолетний друг, поэт Маклиш, писал, что у них был дар так преображать мир вокруг себя, что все в нем выглядело волнующим. Художник Фернан Леже писал, что после прогулки с Джеральдом он начинал видеть все предметы по-новому. Сера умела превратить миску помидор в натюрморт, которым восхищались Пикассо и Леже. Но эстетическая экстравагантность Мёрфи была лишь формой. Главным было их чутье на талант и еще одно свойство Серы. У нее были редкие способности к установлению волнующих отношений с людьми. Искусствовед Гарри Кросби говорил о Сере: «Она сфинкс, она совершенно разбередила Пикассо». Он рисовал ее на пляже с ее знаменитой ниткой жемчуга на спине. Его неоклассическая женщина в белом – это бесспорно Сера Мёрфи. Сера вдохновляла на любовь. Но загадка остается загадкой. Скотт Фицджеральд начал роман «Ночь нежна», надеясь понять, почему Мёрфи были Мёрфи, надеясь воспроизвести их магию.
«Скотт влюблен в Сэру», — писал Джеральд Мёрфи в дневнике. «Я думаю, он раньше не встречал в женщинах такой искренности и бесстрашной прямоты». Сэра отмахивалась от Фицджеральда и за глаза называла размазнёй. Фицджеральд изнывал. Он делал глупости, чтобы привлечь ее внимание. Однажды в такси схватил горсть грязных мятых бумажных денег и начал запихивать в рот. В отношениях с Джеральдом у него начались сложности. Читаем в книге «Все были так молоды».
Джеральд Мёрфи был для молодых писателей и художников отчасти фигурой отцовской. У него были огромные знания, не от учености, а от широчайшей начитанности, памяти, интуиции. Он прекрасно знал и живопись, и музыку, и он был восхитительным компаньоном. Однако талантливые протеже Мёрфи, как большинство детей, и восхищались им, и бунтовали против него. Фицджеральд, влюбленный в Сэру, совсем потерял чувство меры. Однажды в баре, когда Мёрфи собирался уходить, бросился на колени и заплакал: «Не уходите, не бросайте меня здесь!» «Скотт, вы не в Принстоне», — холодно сказал Мёрфи и ушел.
Ушел от великого автора «Великого Гэтсби». Но кругом было столько великих, что легко было забыть масштаб. Однажды Фицджеральд написал кому-то в письме: «В это лето у Мёрфи на вилле никого не было. кроме меня, Зельды, Мариса Шевалье, Дос Пасоса, скрипача Меннеса, Читы Валентина, Маклиши, Чарли Брекета, Дороти Паркер, Рекса Ингмара, Натальи Гончаровой. Словом, подходящее место для того, чтобы уйти от мирской суеты.
Вся семья Мерфи сразу влюбилась в 26-летнего Хемингуэя. Он учил детей чистить рыбу и замечательно объяснял, как убедить себя не испытывать страха. Но главное, Джеральд и Сара стали теми тогда еще немногими читателями, которые восхищались его прозой. Это восхищение нужно было Хемингуэю как воздух. К Мерфи он мог примчаться ночью, и они в халатах, глотая кофе, слушали его новые вещи. «Ваши проклятые рассказы не дали мне спать всю ночь», — писал Джеральд Эрнесту. «Боже мой, как вы твердокаменно держите то обещание в верности себе, которое каждый писатель дает и потом почти каждый нарушает».
Хемингуэй попытался привить Мерфи собственные страсти — охоту, рыбную ловлю, горнолыжный спорт. Он уговорил их на несколько дорогостоящих путешествий, за которые, естественно, платили они. В Альпах они впятером, пятым был Дос Пасос, поднялись в горы, где Хемингуэй сначала учил их кататься на горных лыжах, а потом они на лыжах спустились вниз. Джеральд писал в дневнике.
«Я был хуже всех. Эрнест делал остановки каждые 20 метров, чтобы убедиться, что я в порядке. Внизу он спросил меня, было ли мне страшно. Я признался, что было, и он сказал, теперь я знаю, что такое мужество. Это изысканность, выстоявшая под сильным напряжением. Я был по-детски польщен».
На фотографии, сделанной во время этой поездки, они стоят в свитерах на зимнем солнце, загорелые и веселые. «Это было, — писал Дос Пасос в воспоминаниях, — наше последнее неомраченное совместное наслаждение». Что же омрачило их дружбу? Не исключено, что это были особые отношения между Хемингуэем и Сарой Мерфи.
Сара любила мужественных мужчин, сильных физически и духовно. Она видела и романтизировала эти свойства в Хемингуэе. Он же, как теперь известно, писал в письмах, что любит Сэру и не выносит Джеральда. Роман между ними назревал. Это страшно переживал Фицджеральд. На одной из вечеринок у Мерфи он ползал на четвереньках, накрывшись половиком, и выл. «Сэра злая, Сэра меня обижает». Но, похоже, ничего не произошло между Хемингуэем и Сэрой. Сэра была чувственная, теплая женщина и очень красивая. Но она так и не обрела ту сексуальную свободу, которой отличалась ее поколение.
Следующим летом в Памплоне Хемингуэй заметно флиртовал с Сэрой. И, похоже, именно Сэра подстрекнула Джеральда участвовать в традиционных самодеятельных играх с молодыми быками. Джеральд принял вызов. В дневнике он записал: «Эрнест все время следил краем глаза, как я буду себя вести». И когда Джеральд осмелел до того, что полой своего плаща подразнил бычка, Хемингуэй немедленно бросил новый вызов. Он умудрился вскочить быку на спину и за рога пригнул его к земле. Зрители одобрили его криком «Оле!». Джеральд на больший риск не пошел, но ничуть этим не смутился. После корриды он признался Хемингуэю, что красота и ужасы Памплоны так их с Сэрой взбудоражили, что они снова влюбились друг в друга. Вечером они танцевали на площади Сардану, но памплонская толпа, сразу выделившая Сэру и Джеральда, окружила их с криками «Танцуй, Чарльстон! Танцуй, Чарльстон!». И Мерфи, которые танцевали Чарльстон почти профессионально, показали абсолютный класс к бешеному восторгу испанцев. А потом был написан роман «Фиеста». Читаем в книге «Все были так молоды».
Пока Хемингуэй писал, Мерфи тайно поддерживал его жену Хедли и сына Бамби, оплачивая их счета. Также тайно они перевели $400 на банковский счет Хемингуэя, а ему писали: «Ни о чем не заботьтесь, пишите». Когда жена рассказала Хемингуэю о деньгах, он был страшно раздосадован. Он не хотел быть никому обязанным, и, как он часто это делал, он выразил свои досаду, обиду, презрение не в жизни, а в литературе. Он вставил Джеральда в роман в образе богатого дилетанта, безнадежно влюбленного в Брэд Эшли. В первом варианте романа его звали именем реального прототипа Харольда Лоэба. В окончательном варианте он получил имя Роберт Коэн. Но в промежуточный период этот теперь уже классический портрет жалкого простофили, чьи деньги герои тратят, да еще и оскорбляют его за привилегию их содержать, носил имя Джеральд.
Самой ужасной была его реакция на горе Мерфи, когда с разницей в 2 года у них умерли оба сына. Один от туберкулеза, другой неожиданно от менингита. Обоим было по 16 лет. «Вот жили в беспечной роскоши», — написал Хемингуэй, — «а теперь пришло отмщение». Что замечательно в самих Мёрфи, что они оставались на удивление верны всем, кого любили и ценили в молодости. Они постоянно переписывались с Фицджеральдом. В трудные времена оплатили его дочери Скотти семестр учебы в колледже. И единственные из старых друзей приехали на его похороны. А когда Хемингуэй уехал в Америку, Сэра написала ему чудное прощальное письмо. «Мой дорогой Гросс-патрон, не благодарите нас за дружбу, не вы один от нее выиграли. В конце концов, именно вы всех нас спасете, своим отказом принимать все второсортное – вещи, места, идеи и человеческую природу. Благослови вас Бог и не отступайте ни на шаг». Мисс Уэлл, когда и почему распалось их общество в Париже?
Этот золотой круг был разорван в 1929 году, когда в него ворвался окружающий мир. Отчасти это было связано с крушением биржи и с депрессией. Каждого унесла его судьба. Хемингуэй стал знаменитым писателем, культовой фигурой. Фицджеральд метался между Голливудом и Швейцарией, где Зельда жила в санатории для нервнобольных. Сэра тоже уехала в Швейцарию лечить младшего сына от туберкулеза. Напряжение времени, возраст, бедность, болезни, слава развели всех в разные стороны.
После крушения биржи Мёрфи потеряли большую часть своего состояния. Джеральд бросил живопись и вернулся в отцовский бизнес, из которого бежал в молодости. Он поселился с сэрой и дочерью Ханорией в Нью-Йорке около музея «Метрополитен». Говорили, что, проходя мимо музея, он каждый раз отворачивался. В 1964 году, за несколько дней до смерти Джеральда, Мёрфи сожгли перед домом на Лужайке огромную кипу писем. И Сэра жалела лишь о том, что забыла срезать марки для внуков. Но несколько писем сохранилось.
«Дорогая Сэра, я ни разу не поблагодарил вас за то, чем вы были, такой верной и такой красивой и такой притягательной, с самого начала и всегда. Знаете, чего я хочу? Чтобы в это дождливое утро мы бы вместе убивали. Сейчас роскошный шторм. Я люблю вас и буду любить всегда, и вы всегда рассчитываете на это. Эрнест».
И еще одно письмо.
«Сэра, дорогая, в отличие от Эрнеста, я считаю, что каждый литературный образ создается из дюжины реальных людей. Но в опровержении собственной теории в ночи я снова и снова использовал вас и тот эффект, который вы производите на мужчин. И я надеюсь, что, несмотря на ваш скептицизм, вы отдадите мне во владение тот маленький уголок себя, который я знаю лучше всех, даже лучше Джеральда. Вы и Джеральд неразделимы в таких вещах, как вдохновляющая сила, которой вы наделяли других. Но я отдаю приз вам за ту крошечную в миллиметр разницу, которой вы одарили меня, когда, сидя на диване, обсуждали чемпионов и тех, кто просто участвует в состязании. Перечисляя чемпионов, вы глянули на меня и сказали: «И скот! Как я был вознагражден!» О чем я хотел написать вам? Наверное, о том, что выразил Кол Портер в своей красноречивой песенке. Я думаю, это объяснит тебе, какая ты замечательная. Друг навеки. Скотт Фицджеральд».
«Друзья гениев». Очерк подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли признание книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» экстремистской к отстранению «Яблока» от выборов? Тему обсуждаем с членом бюро партии «Яблоко» Андреем Пиантковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».